Госдума. 2016. Перезагрузка. Вы слушаете запись программы.
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Ведущие российские политики, политологи приходят к нам в гости. Роман Карманов, я Александр Яковлев. Но прежде чем мы представим нашего сегодняшнего гостя, наша уже ставшая традиционной рубрикой «Главные политические известия за последнюю неделю».
Новости за неделю.
Региональный избирком Пермского края отказал в регистрации кандидату в депутаты от «Справедливой России» Дарьи Эйсфельд. В графе образования у нее был указан диплом с отличием, тогда как, по мнению комиссии, следовало написать просто диплом. Сама женщина-политик с таким решением не согласилась и обещала подать жалобу в ЦИК. Председатель избирательной комиссии Брянской области Игорь Каплунов в середине дня был найден мертвым в лифте собственного дома. Следов насилия на теле не обнаружено. Как предполагают следователи, Каплунов мог отлучиться с работы на обед. Прочие обстоятельства уточняются. Представитель ЦИК принес семье покойного соболезнования и заверил, что на избирательном процессе в Брянской области трагедия не отразится. После поимки группы украинских диверсантов, планировавших масштабные теракты в Крыму, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев призвал ввести смертную казнь за терроризм. «К убийцам невинных людей не должно быть снисхождения», — заявил политик. Курский областной суд снял с регистрации весь региональный список партии «Яблоко». По мнению юристов, «Курское яблоко» подало меньшее количество кандидатов, чем того требует избирательный кодекс. Причем жалобу, которая стала поводом для такого решения, направили в суд представители ЛДПР и партии «Зеленых». В свою очередь, «Яблоко» уже пообещало оспорить этот вердикт в Верховном суде. Центр избирком завершил проверку более чем 5500 подавшихся на выборы кандидатов. Как выяснилось, 95 претендентов на депутатские кресла ранее были судимы, причем 60 из них сведения о своем уголовном прошлом утаили. Почти всех снимут с выборов, поскольку закон запрещает баллотироваться в течение 10 лет после совершения тяжких и в течение 15 лет после особо тяжких преступлений.
Мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях один из ведущих российских политологов, член Общественной палаты, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам.
Добрый вечер.
Сергей Александрович, как вам в целом ход избирательной кампании? Вот главные тенденции, основные события, явления. На что вы обращаете внимание прежде всего?
Я на что обращаю внимание? Она практически не идет. Значит, все наши вот иностранные коллеги или кто-то бывает, говорит, как у вас избирательная кампания? Да не может быть. Значит, а где же плакаты, там, митинги какие-то? Ничего нет. Мне кажется, это продолжение какой-то концепции такого, да, что все-таки не будоражить зря чрезмерно, такая расчет на низкую явку, исходя из того, что вот все-таки ядро сторонников партии власти придет и проголосует. Я всегда говорил, что мне казалось, это стратегия ошибкой, поскольку главная наша задача, и поставленное, кстати, руководством страны, в том числе, это не способствовать той или иной партии, победе той или иной партии, а обеспечить легитимность выборов вообще, легитимность политической системы. Но чем больше граждан участвует в выборах, тем прочнее легитимность этой выборной системы, соответственно, тем прочнее легитимность политической системы вообще. Эти выборы вообще, они очень необычные, должен сказать при этом. То есть, во-первых, как всегда, избирательной кампании нет, да? Тоже, как всегда, победители будут все те же самые, да? Значит, но она совершенно при этом необычна. Вот такой есть парадокс. Связан с тем, что сама по себе эта кампания никого не интересует, кроме, естественно, кандидатов, да? Но она всех интересует с точки зрения 2018 года. Она полностью обращена в 2018 год. Значит, исходя из этого, 18 год. Значит, в ней де-факто принимает участие западные разведки, да? Западные элиты, которые ставят своей задачей подрыв легитимности этих выборов с целью такую линию прочертить от беспорядков 2011 года после парламентских выборов, вот к беспорядкам в этом году и дальше тем самым подставить под сомнение легитимность главных выборов президента Путина на следующий президентский срок. В соответствии с этим дана команда, значит, тем структурам, которые подконтрольны вот этой западной такой коалиции, даже не знаю, как ее назвать, западный заговорческий штаб, да, значит, тем структурам дана задача не идти на выборы, да, ну, а прежде всего сделать акцент на, не на урны, а на улицу и на до выборов, а на после выборов. Об этом прямо пишет орган мировой олигархии в России, это газета «Ведомости». И они там откровенно обсуждают стратегию вот этой вот их политической кампании. В соответствии с этим, ответ российского руководства на эту стратегию заключается в том, что мы делаем акцент на не на победу «Единой России», хотя она тоже неплохо, когда она почти гарантированно себя понимает с учетом одномандатников, а делаем акцент, во-первых, на легитимность выборных процессов. Отсюда вот это сформулировано Вячеславом Володиным: конкурентность, открытость, легитимность, вот эти главные принципы. Отсюда выступление Владимира Путина с трибуны Государственной Думы, где он прямо сказал: нам не важно, кто победит, нам важно, чтобы люди понимали, что за кого они голосовали, тот и победил. Кстати сказать, с 2011 года там серьезно вырос уровень тех, по социологическим опросам, те, кто верит в честность избирательной кампании. Он, конечно, еще далек от идеального, но значительно выше, чем был в 2011 году. В соответствии с этим тоже и политические группы, они по-другому разыгрываются. Если раньше, в 2011 году, была оппозиция, там, Компартия, ЛДПР, либо Россия, ну, ЛДПР, так сказать, относительно оппозиции, конечно,
то теперь,
да, то это все не оппозиция. Они, точнее сказать, они оппозиционны правительству, экономическому курсу, но они являются точно прочной основой президента. Фактически прошло формирование широкой патриотической коалиции, которая включает в себя основные парламентские партии, еще там партия «Родина», так сказать, ряд других. И президент может опираться не на «Единую Россию», а на всю эту широкую патриотическую коалицию.
Сергей,
секундочку, я закончу. Вот неким визуализацией, вещественным фактом, подтверждающим эту широкую общественную коалицию, является так называемый принцип четырех десяток. Да? Четырех постоянных десяток. Это по 10 человек от каждой парламентской партии. Они выдвинулись в таких округах, где и конкуренты парламентские партии тоже сильных кандидатов не выставляли. Для того, чтобы все лидеры четырех парламентских партий победили на одномандатных округах и оказались представлены в парламенте. Ну, это яркое подтверждение. Хотя сами партии это отрицают, но фактически все знают, что это так.
Сергей Марков, гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Госдума. 2016. Перезагрузка. Вы слушаете запись программы.
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущая программы. Сергей Марков, один из ведущих российских политологов, гость нашего эфира сегодня. Роман.
В первой части нашей программы мы говорили о том, что, в частности, что подготовка к выборам идет достаточно ровно. При этом политика открытости, конкурентности, легитимности, она, в принципе, выдерживается, много для этого сделано. Были праймерис, были сняты за нарушение участники этой предвыборной гонки и так далее. Много чего сделано. До выборов остается месяц. Все достаточно спокойно. Надо ли ожидать каких-то провокаций перед этими выборами, которые могут поставить под сомнение их исход?
Я думаю, до выборов нет. Провокация будет в день выборов и после выборов.
То, что случилось на прошлой неделе, заявление о происшествиях в Крыму, это все вот...
Это не связано, извините, с выборами.
Не связано.
Я полагаю, что в Крыму это попытка разведывательного управления Министерства обороны США сформировать такую, которая контролирует военную разведку Украины, организовать такую своеобразную предвыборную войнушку с Россией. Помните знаменитый хвост фильм «Виляет собакой»,
да-да,
где показано, как в интересах предвыборной кампании проводится небольшая война. Здесь достаточно очевидно, мне кажется, что они готовят именно это, поскольку Трамп сделал позитивные выступления какие-то в отношении России, Хиллари Клинтон занимает жестко антипутинскую позицию, руководитель родители бывшей разведки различных разведных подразделений США выступили с открытым письмом. 50 человек подписали, что они против Трампа, они действительно за Хиллари Клинтон. Я думаю, что силы спецслужб, которые подконтрольны сейчас Демократической партии США во многом, и учитывают этих бывших руководителей республиканских спецслужб, просто избирательный штаб Клинтон делает такую имитацию предвыборной войнушки с Россией с целью обеспечить избрание Клинтон президентом.
Ну, напомним,
то есть это связано с выборами, но не с нашими, а с американцами.
Ну, напомним, если мы говорим о том, что произошло в Крыму, речь идет о сообщении Федеральной службы безопасности о раскрытии агентурной сети Главного управления разведки Украинского Министерства обороны. Там были задержаны представители украинского спецназа ранее, которые попытались прорваться на территорию субъекта Российской Федерации. Но возвращаясь к выборам.
Да.
Относительно провокаций. Какова вероятность того, что Россию ждет новое болотное? Вот на таком уровне.
Значит, я скажу, вероятность того, что будет болотное организовано, это 90%. Поскольку уже все заражено, уже бюджеты выделены. Я знаю даже людей, которые конкретно получили эти бюджеты. Я знаю людей, которые распределяют эти бюджеты конкретно. Вы знаете, и там все это будет реализовано, протесты вот выйдут и так далее. Другое дело, что размер этих протестов, я думаю, будет меньше, чем были на Болотной, ну, раз в 10, в 20. Это связано с несколькими обстоятельствами. Ну, во-первых, эти выборы значительно меньше у них будет нарушений, значит, меньше администрации ресурса, чем это было на прошлых выборах. И люди это прекрасно, так сказать, тоже видят и понимают. Людей не обманешь. Во-вторых, организаторы Болотной предали рядовых участников 6 мая 2012 года, когда специально организовали, выбросили их под дубинки ОМОНа для того, чтобы прилилась кровь. То есть организаторы демонстрации 6 мая 2012 года сделали все, чтобы участников демонстрации кого-нибудь убили. Понимаете? Ну, конечно, это рядовые демонстранты, которые против фальсификации выборов, но еще, не, еще против того, чтобы организаторы демонстрации сделали, чтобы их убили. Значит, и третье, вот эта майданная оппозиция, она, как известно, поддержала киевскую хунту, она выступила против воссоединения крымчан с Россией. Они пытались же не просто так воссоединились, крымчане, они для защиты от этих бандеровцев защищались, а майданная оппозиция отказалась. Дело, кстати, по моим данным, Навальный там все эти, они просили очень американцев разрешить им поддержать присоединение Крыма к России, поскольку это просто уничтожает их вообще какую-то базу политической поддержки в России. Но строгие американцы отказали Навальному, так сказать, и другим. Значит, ну, я не присутствую при разговоре, ничего не знаю, но ну, просто вот как вот таких слухи такие ходят, да, что Навальный просил, Ходорковский тоже просил, им строгие американцы отказали. Но то, что они за хунту против Крыма, конечно, это уничтожает серьезно их базу политической поддержки. Кстати, в отличие от прошлых лет, в этом году поддержка Владимира Путина в столице, в Москве, выше, чем в провинции. А раньше было по-другому.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Если говорить о парламентской оппозиции, о том, как она ведет себя перед выборами, что здесь можно сказать? Смотрите, Жириновский достаточно внятен. Он, его много, он достаточно активен. Куда-то пропали коммунисты. Когда они оживятся? Когда мы их увидим? И с чем они будут идти?
У коммунистов все по плану. У них там уже избирательная кампания, скорее от двери к двери, кстати, довольно эффективно.
То есть все в поле.
А Жириновский, да, Жириновский уступает по телению. Знаете, вот я сказал, в чем-то это будет другая кампания, в чем-то предсказуемо. Сейчас он может примерно предсказать результаты выборов. Попробуй это сделать. Значит, на первом месте будет «Единая Россия», но по спискам она получит значительно меньше голосов. Но за счет мажоритарщиков она получит голосов минимум столько же, сколько в предыдущей Думе, но, может быть, даже и больше. Просто все мажоритарщики, они любят партию власти во всех странах мира. Компартия получит немного больше голосов, она будет на втором месте по-прежнему, получит немного больше голосов по пропорциональным спискам, но она проиграет в одномандатниках, хотя и не провалится. Она значительно меньше, чем «Единая Россия», значит, даже пропорционально, да. То есть по спискам компартия, видимо, получит в три раза больше голосов, чем одномандатников. Но у них будут свои победители-одномандатники. Они будут на втором месте. На третье место будет ЛДПР, которая серьезно перерастет по пропорциональным спискам. Это связано с ростом русского национализма там, и так далее. Но ЛДПР провалится в одномандатных округах. Не исключено, что там вообще ни один ЛДПРовец из ЛДПРовца не победит. Ну, может быть, кто-нибудь победит. Кстати сказать, хотел сделать комплимент Жириновскому. Ему удалось во многом обновление партии. Сейчас у него есть очень хорошая команда молодых ребят, энергичных. Они чуть-чуть в тени вождя находятся. Это Алексей Островский, губернатор Смоленской области. Михаил Дегтярев, который баллотировался на мэра. Это Ярослав Нилов. Да. Ну, то есть, такие есть интересные, хорошие ребята. Но победить им все равно в одномандатном округе будет довольно сложно.
Ну, и интрига «Справедливая Россия». Куда?
Вы знаете, я скажу так. Смотрите, «Справедливая Россия» вот будет на четвертом месте. Но, значит, я скажу, есть социологический опрос, что «Справедливая Россия» не проходит. Есть политологический опрос, который говорит о том, что «Справедливая Россия» проходит. В чем разница? Социологи говорят на основе вопросов. Ответы действительно не проходят. Но все предыдущие социологические опросы показывали о том, что «Справедливая Россия» в итоге всегда получает больше, чем ей прогнозируют социологи. Почему? Потому что «Справедливая Россия» является партией запасного варианта. Значит, вот смотрите, вот решил человек голосовать за «Единую Россию». Вот пришел, думает, тут будут голосовать. Что-то не понравилось, что-то кто-то ляпнул из «Единой России», кто-то сел, так сказать, там из «Единой России», кого-то прокуратура взяла, и он говорит, ну за кого? Ну кто запасной вариант для «Единой России»? «Справедливая Россия» им. Дальше человек решил голосовать за позицию вообще. Вот за позицию вообще. Значит, приходит, думает, ну за кого, так сказать, голосовать? Ну, кто-то коммунисты, ЛДПРцы, какие-то слишком они радикальные. О, «Справедливая Россия», давайте за нее. Решил человек голосовать за справедливость. У нас много несправедливости. За справедливость. Пришел за справедливость. За кого? За коммунистов. Ну, какие-то они жестковатые. Со Сталином ходят. Ну, их, так сказать, да? Вот запасной вариант «Справедливой России». Более того, решил человек голосовать за Майдан. Там. За Навального, за Касьянова, за Ходорковского. Пришел. А их нет в избирательных урнах-то. В избирательных списках-то. За кого? Это что прошло в 2011 году? Сторонники Ходорковского, Навального, Касьянова, они все проголосовали за «Справедливую Россию». Они как, помните знаменитый анекдот? Ежики плакали, но ели кактусы. Вот точно так же сторонники Навального, Ходорковского. Они плакали, скрипели зубами, рыдали, но ползли к избирательному участке и голосовали за «Справедливую Россию».
Вы думаете, пройдет? СССР пройдут.
Да, я думаю, все-таки пройдут.
Сергей Марков, гость нашего эфира сегодня, один из ведущих российских политологов, член Общественной палаты. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Госдума. 2016. Перезагрузка. Вы слушаете запись программы.
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Проект Госдума 2016 «Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущий программы. А в гостях у нас сегодня один из ведущих российских политологов, член Общественной палаты, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, еще раз здравствуйте. Ну, мы в прошлой части поговорили о четырех больших партиях.
Да. И о том, что много интересного происходит на этих выборах, необычного. Да, но есть одно обычное, что происходит от выборов к выборам. Это попытки правых просочиться в Госдуму. И эти попытки, как правило, малоэффективные. При этом, самое интересное, общее у этих историй в том, что собирается большое количество умных людей, которые никак не могут пробиться к простому населению с какими-то новыми идеями. Ну, или хотя бы традиционными даже идеями. Вот в чем проблема наших правых? Почему они никак не могут пробиться в Думу?
Вы знаете, хорошая идея, да, потому что они не правые. Во-первых, потому что они,
то есть они какие-то не настоящие.
Во-первых, они не правы, да, по большому счету. Они не правы по фундаментальным вопросам. Вот каждый раз есть некие фундаментальные вопросы, по которым они оказываются неправды. Вот там в начале, так сказать, предположим, путинского правления, тогда фундаментальный вопрос был: нужно восстановить российское государство. Государственные институты. Они были против, соответственно, они вываливались из этого национального консенсуса. То есть они вообще вне национального консенсуса. Сейчас ключевой вопрос – это отношения с Западом и, так сказать, позиции по Крыму. Да, они опять вываливаются из национального консенсуса. То есть они...
Но им тоже кто-то не дает.
Себя позиционируют маргиналами. Вы знаете, нет. А я считаю, что... Ну, это... Ну, я не говорю так название. Право их надо либералы называют. Ну, какие не либералы? Ну, как может считаться либералом или демократом человека, который поддержал госпереворот в Киеве, киевскую хунту, ее репрессии и так далее? Поэтому они не демократы, понимаете? И народ это очень хорошо чувствует. Если ты против референдума в Крыму, если ты за террор в Киеве. Ну как же, какой же это демократ? Ты определись, он бьет себя в грудь. Я за демократию. Ты говоришь, что же это такое? Какой же он демократ, если он за хунту против выбора народа? Поэтому происходит расползание. Реальная там повестка у них другая. Реально она прозападная повестка. Угу. Причем, вы знаете, я, например, себя тоже во многом считаю прозападным человеком, скажу честно. Я, например, считаю, что у нас очень много чему можем поучиться. У американцев мы можем поучиться, у европейцев. Но мы должны не развалиться сами. И когда есть война, у нас война с Западом, гибридная война с Западом вроде в России, при всем хорошие и нехорошие, так сказать, мы должны быть на стороне своей Родины. Они на стороне врага Родины. Вот и все. Поэтому народ их практически полностью отбрасывает. Они вне этого национального консенсуса. Это, кстати, большим умом как бы не назовешь. Это скорее, понимаете, это, кстати, во многих странах, не только не в России бывает, да, это наличие двух родин у человека. Я, например, не могу назвать многих, так сказать, многих моих знакомых. Вот, хорошо, Леонид Гозман, здесь у него конфликт был. Я его не могу назвать предателем родины. Нет, у него просто две родины. Россия и Запад.
Искренне.
Искренне. И в конфликтах этой родины, и двух этих родин, они оказываются очень сложной как бы ситуацией. Он сделал скорее вывод сейчас вот тоже на одной родине. Это тоже не вполне предательство.
Либералов часто упрекают.
Это не либералы. Нельзя назвать либералом человека, который поддержал киевскую
культуру. Так называемых либералов часто обвиняли в том, что они не могут объединиться. Сейчас многие эксперты говорят о том, что Явлинскому удалось под знаменами Яблока собрать действительно крупные фигуры на этом политическом фланге. Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков, сам Явлинский, Шлосберг, Солбунова. Как говорят некоторые, это такой сильная, сильная либеральная десятка. Согласны
никакого,
ли вы с этим?
Во-первых, никакого либерализма.
Так называемый либерал. Ну, да. Не столь важно. Давайте не
Явлинский, обманите. Вся эта группа, они не либералы. Потому что люди, которые не осудили киевскую хунту, не могут считаться ни либералами, ни демократами. Они опять проваливаются в эту ситуацию. Между колоссальный разрыв между их декларируемыми ценностями и их фактической вот практикой, политической практикой. Поэтому никаких шансов у них нет, они вне рамок общенационального консенсуса.
А партия Роста во главе с Борисом Титовым?
Партия Роста находится в рамках этой широкой патриотической коалиции, находится в рамках этого консенсуса. У нее могли бы появиться шансы, но у нее очень мало места оказывается, мало ресурсов. Условно говоря, провластные, прозападные либералы, которые в основном есть партии Роста, и они больше представлены в «Единой России». И там они в правительстве находятся. И плюс у них недостаточно, что ли, яркости, вот мне представляется. Ну, мочить нужно правительство, понимаете? Вот тот, кто не мочит правительство, у него шансов не появляется, если он не только не принадлежит к партии этого правительства.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
А чем вообще можно объяснить отсутствие яркости? Вот это? Это все, есть все-таки и политическое проектирование, есть куча умных людей. Они собрались, нам надо, товарищи, надо пройти в Думу. Давайте сядем, что по Крыму, что... Давайте, что надо говорить?
Вперед. Великолепный вопрос. Я, честно говоря, много думаю над этим. Да? И вот что я вижу. Вот посмотрите, вот сейчас письмо написали 500 ученых. Да? Что они сказали? Наукой руководят завхозы. Завхозы вообще вторичные функции.
Ну, 150 человек, по-моему, чуть меньше. Ну, не
да,
столько.
Хорошо, да. Я могу ошибиться. Значит, то есть вторичная функция доминирует над первичной. Как вы понимаете, ярких ученых в условиях, когда завхозы руководят наукой, быть не может. Другой вопрос. Вот, не знаю, Дума, да? Там аппарат скорее руководит депутат. Ну, сходите, вы прекрасно знаете, что в каких апартаментах сидят аппарат, да, и в каких апартаментах сидят депутаты. А у нас же, так сказать, статус человека виден, так сказать, по тем кабинетам и секретаршам, помощникам, которые он пользуется. То есть реально руководит аппаратом. Но аппарат вообще-то должен быть так, правильно? А это, получается, вторичный пункт. Либо в экономике. Смотрите, что бунтуют все экономисты. Вот Бабкин такой, Константин, есть там всякие другие, они говорят, что экономикой руководят бухгалтеры. Кудрин, Силуанов, это бухгалтер. Бухгалтеры должны обслуживать экономику, а не руководить ей. У нас получилось, что вторичная функция руководить первичной. Аппарат руководят лидерами. В условиях, когда аппаратчик определяет, что должен говорить кандидат, да, естественно, он все так обрезает, и выходят такие гладенькие, как яйца, так сказать, эти кандидаты. Вот таким образом ярко. Кстати, это не только
то
у нас.
То есть они еще и страдают где-то внутри себя.
Ну, конечно. Я был в Госдуме, так сказать.
Пятого созыва.
Я могу сказать вам, вот, большинство депутатов Госдумы были против очень большого количества законопроектов,
глубоко несчастные люди.
И при этом они были против, они даже не могли сказать. Потому что, понимаете, идет когда заседание Госдумы, да, ну, депутатская фракция «Единая Россия» огромная, тебе никогда не дадут места, а дадут только тому, кто уже одобрен там правительством, да, а кто против, ничего не скажет. Ну, межфракционная группа только собирается, еще на 4 части разбита, времени нет, быстрее, так сказать, там, что-то вяк кто-то, что-то, все, следующий вопрос. Значит, и у них нет возможности, по сути дела, выразить свою позицию. Здесь я хотел бы сказать, это не порог только нашей России, это порог всех. Вот смотрите, Трамп сейчас, да, не только же Трамп, да, значит, вот там Трамп, Сандерс, вот эти Круз, все остальные. Это Трамп, это бунт бизнесменов против обслуживающих юристов. Понимаете, в идеале бизнесмены, как мы знаем, при капитализме должны заказывать политику, а юристы, политики обслуживать за деньги эту политику. А эти юристы в Америке захватили реальную власть и подставляют бизнесменов. И через Трампа этот бизнес американский бунтует против вторичных юристов, захвативших власть. Поэтому это во всем мире такое вот, как бы, это осуществляется. Ну, в Америке этот бунт совершился, при наших глазах происходит. Кстати, не знаю, чем закончится, да?
Но Хиллари пока лидирует, уверен. И наращивает отрыв. Но это отдельная тема, для отдельного разговора.
Значит, у нас этот бунт весьма-весьма далек, еще и потому, что во главе находится великий политик современности, без сомнения, без всякого, так сказать, юмора, Владимир Владимирович Путин, который, с моей точки зрения, так сказать, ну, обладает сверхавторитетом, и получается, что если кто-то из лидеров потенциальных выступает против аппаратчиков, да, то он, типа, уже и против системы, против Путина там, угу. и так далее. Я считаю, что Владимиру Владимировичу надо скорректировать насчет этого, конечно, дать больше возможности более ярким личностям проявиться. Я считаю, что праймериз были задуманы с этой целью, но не вполне сработали с этой целью. Угу. Наоборот, много...
Праймериз Единой России.
Да, много вполне аппаратчиков, так сказать, было именно навязано, да. Значит, сами выборы тоже, вот когда пройдут, посмотрим, как они пройдут, да, но тоже есть угроза, что либо, опять же, аппаратчики пройдут, либо пройдет так называемая партия кэша. Это вот новость нашего парламента будет, да.
Ну, давайте здесь там, мы поставим многоточие, что это за партия такая, обсудим через несколько минут в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Напоминаю, гость нашего эфира сегодня, один из ведущих российских политологов, член Общественной палаты, директор Института политических исследований Сергей Марков. Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Состоится ли перезагрузка Нижней палаты парламента? И что это за партия такая, партия кэша, о которой сказал только что Сергей Марков? Обо всем об этом через несколько минут. Не переключайтесь.
«Госдума». 2016. Перезагрузка. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. Госдума. 2016. Перезагрузка. Вы слушаете запись программы.
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущая программы. В гостях у нас сегодня один из ведущих российских политологов, член Общественной палаты, директор Института политических исследований Сергей Марков.
В результате праймериз, как у нас, как нам кажется, появилось очень много новых людей. Очень много появилось на этих выборах учителей, врачей и так далее. Очень искренних, очень, как нам кажется, честных людей, которые, оказавшись в Думе, они могут и подрастеряться. Но при этом перед нашим перерывом Сергей Александрович сказал про партию кэша, которая может оказаться в Думе. Что это за ребята такие? Кто эти люди?
Ну, сначала, да, я скажу в целом, одномандатники, да, это такая новая политическая революция. Идея понятна, приблизить депутатов к избирателям, и тем самым поднять интерес тоже у людей и доверие. Кроме того, чтобы новые яркие люди возникли. Они, кстати, будут, эти яркие люди, кто-то новый, как вы сказали, кто-то, может быть, старый, но тоже яркий, Геннадий Онищенко, санитарный врач. Я думаю, ну, яркий, безусловно, человек. Петр Толстой, тоже ведущий, безусловно, яркий человек. Такие вот, действительно, звезды, да, значит, но партия кэша, это вот считается те бизнесмены и представители бизнесменов, которые вот решили пойти выборы, на эти выборы.
Это касается всех ведущих политических
всех,
сил?
Всех партий.
То есть не только там всех Единая партий. Россия или
конечно,
ЛДПР.
Большинство из них пойдет по Единой России, так сказать, ну, по одномандатнике, они такие полунезависимые некоторые. Некоторые это Единая Россия, а некоторые и так независимыми пойдут. И это вот партия денег. Да, значит, то есть те, у кого есть деньги, ресурсы, которые говорят, ну, раз у меня получилось деньги зарабатывать, а что в нашей жизни главное, они говорят? Деньги! Значит, у меня получается самым главным. Значит, тем более я смогу стать депутатом. И вот они ломанулись такой большой толпой. Многие из них, так сказать, обломаются на этом пути. Но многие, так сказать, и пройдут. И, значит, здесь проблема в том, что многие из них будут платить наличными. А это значит, это партия вот именно не просто денег, а партия именно наличных денег. А в каком бизнесе деньги наличные концентрируются. В том, которое является в серой зоне. Правильно?
Там, где не платят.
Рынки. Значит, это строительство, там всякие гастарбайтеры, так сказать, там, и так далее, и так далее. Там, может быть, выйдет такая, может быть, создать будет мини-фракцию рабовладельцев-гастарбайтеров. да, мини-фракцию владельцев городских рынков. Да? Такие, вот, ну, вот такая, во всяком случае, угроза есть, и многие сейчас об этом говорят, потому что они яркие люди, знаете, они выжили в сверхопасной среде, да? Но не уверен, что именно такая яркость нам именно нужна.
Но некоторых опасных и потенциально опасных людей как раз не пустили в момент, когда проводился праймерис.
Да, абсолютно верно.
Опасный человек, он как абсолютно верно. Имеет за плечами кое-какую историю.
Да, многие были отсечены. Да. Но, знаете, я даю гарантии, что арестованных депутатов среди новой Думы будет больше, чем предыдущих. Вот можете проверить мой прогноз через 5 лет.
Поживем, увидим.
Некоторые прямо вот думают...
Да. Арестованных уже, которые будут в Думе, они будут в...
Избранные депутаты.
Избранные депутаты. Или те, кто за 5 лет загремит.
Нет, вот избранные депутаты, думаю, кого-то обязательно, значит, возьмут. Закатали. Не за что-то такое, а за вот эти самые. Просто они многие не понимают. Еще раз, чтобы идти на выборы, нужны деньги. Причем деньги нужны зачастую, поскольку строгий очень детальный контроль, деньги желательно наличные. Чтобы наличные получить, нужно заниматься серыми схемами. Сидишь тут у себя серая схема, зарабатывать никому не нужно. Депутатом. Под проверкой, под лупой, так сказать. Конкуренты смотрят, ФСБ смотрит, прокуратура смотрит. Здесь-то они как бы и могут попасться, загреметь. Они эти опасности, мне кажется, явно видят недостаточны в эйфории от своих денег и возможностей новых.
Ну, о задачах «Единой России» мы уже достаточно много сегодня говорили. И там действительно есть успехи, есть, понятно, и проколы. Но вот... В целом партии и парламентская оппозиция, и наша не парламентская оппозиция, у них какие задачи на этих выборах? Знаете, каждый решает все равно свою проблему.
Вот, значит, конечно, они будут решать большую задачу, так сказать, получить больше голосов, но как получить, каждый будет решать специфические политические задачи. Начнем все-таки вот с партии, так сказать, власти, победителя и так далее. У нее, значит, нетривиальные тоже задачи. Значит, ну, во-первых, им нужно будет доказать, что у них не все воруют, извините, да?
Вот, уже есть успехи.
Да, значит, да. Вот они должны будут это доказывать. Это главная, как бы, задача. Что вот лично я, конечно, другие, может, и воруют, но вот лично я, кандидат, должен доказать, что я не ворую. Это, конечно, ну, реальные проблемы, с которыми им придется сталкиваться. Значит, причем еще бурмой, конечно, абсолютно большинство там не воруют. Да? Точно так же, как абсолютное большинство, между прочим, кандидатов там, от Компартии не пенсионеры. Но люди убеждены, что Компартия – это пенсионеры, а в «Единой России» воруют. А про Жириновского, ну, знаете, у них такая есть поговорка, так сказать, при нем жестковатая, что избиратель Жириновского либо сидит, либо сидел, либо будет сидеть. Да? Им тоже, так сказать, нужно будет доказать поэтому депутатам от Жириновского, потому что они не связаны с криминалитетом, как полагают многие избиратели. Вторая нетривиальная задача, стоящая перед «Единой Россией», доказать, что они партия президента, а не правительство. Потому что президент несколько дистанцировался. Была у них есть программа, а еще заявлено то, что вот программа деятельности правительства, и есть программа «Единой России». И плюс мы знаем, что есть такие яркие заявления, так сказать, тоже лидеров партии, там, про то, что...
Которые вызвали вопросы.
Вызвали, да, вопросы, стали мемами такими, раскручиваются, тоже создают проблемы. Вот это вот им доказать популярность президента на порядок выше, чем популярность правительства. И вот это вот будет действительно задача, которая стоит. При этом, знаете, я считаю, что кампания будет очень сложной для «Единой России», поскольку вообще уровень критичности выше значительно, чем мы думали.
Задача коммунистов, ЛДПР...
Главная задача коммунистов будет доказать, что они не партия пенсионеров. Да? Хотя, что ли, как вот «Единая Россия», тоже те уже средний возраст у них такой вполне нормальный. Но люди убеждены, что коммунисты – это все пенсионеры. И вторая задача им доказать, что они вообще, ну, хоть какое-то отношение имеют к власти. Потому что получается доказать, что они не вечная оппозиция навсегда. Что у них хоть какой-то
не
шанс...
Не вечный второй номер.
Да, есть необходимость повлиять на правительство. Вот это задача, с которой столкнутся коммунисты.
Но при этом ЛДПР, судя по соцопросам, опережают коммунистов. Что это значит? Потому что мы как-то привыкли, что коммунисты вечно вторые, а тут уже третьи.
Говорят даже о том, что о восприятии ЛДПР произошел у населения перелом, у части населения. Те люди, которые считали для себя, ну, скажем так, неудобным признаваться в том, что они симпатизируют ЛДПР, а они теперь считают, что это, в принципе, нормально. Да. То есть вот это отошло, да. И это такая важная вещь.
Абсолютно верно. У ЛДПР, так сказать, прошел такой позитивный сдвиг. Да? Они всегда были русскими националистами, но сейчас русских националистов стало больше в стране, во-первых. Они стали одновременно чуть более умеренные. Значит, сдвинулись в центр, более благообразные такие, не такие пугающие, и за счет этого они могут получить больший процент голосов, тем более Владимир Жириновский остается ярчайшим политиком на нашем политическом небосклоне.
Еще один вопрос. Очень много было, мягко говоря, спорных предложений, законопроектов, которые не стали законами. Ну, дескать, нужно длину юбки законодательно ограничить, высоту каблука, ну и так далее, и так далее, и так далее. И у многих к депутатам вообще в народе отношение неоднозначное, скажем так. Вот получится ли Госдуме следующего созыва, во-первых, избавиться вот от этой клоунады, которую мы нередко слышали и видели, и в целом поднять авторитет института парламента в России?
Уважаемые коллеги, наш институт, парламент просто подвергается травле со стороны прозападной оппозиции, которая контролирует огромную часть средств массовой информации. «Комсомольская правда» вместе с «Известиями» одна из немногих газет, поддерживающих власть. Большинство основных наших газет, большинство интернет-ресурсов являются редко оппозиционными и просто подвергают травле наш парламент. Как в этих условиях будет популярность, если его травят, лгут и травят? Поэтому это не очень получится. Что касается клоунады, у нас наш парламент самый, наверное, так сказать, неоклоунадский, один из самых неоклоунадских.
Самый серьезный.
Понимаете? Он аппаратный слишком, он слишком серо-бюрократический.
То есть он должен стать,
вот главная
наоборот,
проблема.
Более ярким?
Ну, конечно. Люди любят ярких, так сказать, и в этом как бы драйв получается. Поэтому у нас вот из-за этого есть недоверие, так сказать. Их люди не отличают друг от друга. А кого отличает Тибо Жириновского, всегда готовы за него проголосовать.
Сергей Марков был сегодня гостем нашего эфира. Сергей Александрович, спасибо большое за этот разговор. Один из ведущих российских политологов, член Общественной палаты, директор Института политических исследований. Это была программа «Госдума 2016. Перезагрузка». До свидания. Всего хорошего.
Госдума 2016. Перезагрузка. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.